пакет, который должен стоять
в зависимости от пакет, и в случае, когда у нас, вообще говоря, никакой конкретный файл или конкретный пакет в виду не имеется, а речь идет о некой функциональности. Тогда ставится зависимость на так называемый виртуальный пакет. Этот виртуальный пакет должен предоставлять какой-то настоящий пакет. Ну и тем самым, и возможно не один, а несколько, и тем самым установка одного из пакетов, предоставляющих такую функциональность, достаточно для того, чтобы удовлетворить зависимость. Вот, значит, мы обсуждали понятие зависимости. Мы немножко вдались. По-моему, мы разговаривали здесь про разделяемые библиотеки или нет? Про разделяемые библиотеки. Только упомянул. Значит, я кому-то другому это рассказывал. Хорошо. Значит, в частности, зависимости происходит из-за того, что один из типичных примеров, они происходят из-за того, что программное обеспечение, как правило, не пишется монолитно, а состоит из разных частей. И вот такая часть, как разделяемые библиотеки, как правило, используется большим количеством программного обеспечения, и значит, их надо выделять в отдельный пакет и ставить на него зависимость. Вот. У этого есть положительные свойства и отрицательные. Не знаю, успеем мы до этого дойти или нет, но, в общем, есть. Вот. Мы совсем кратко обсудили такие понятия, как конфликты и альтернативы. Вот, это ситуация, когда у нас два пакета вообще не могут одновременно стоять в системе. Вот, по причине ли того, что они содержат файлы с одинаковым названием, по причине ли того, что они впоследствии будут предоставлять одну и ту же функциональность, стало быть, их нельзя запустить на одном и том же порту, ну или по какой-то другой причине. В общем, есть такие пакеты. По причине ли того, что они предоставляют библиотеки с одинаковым именем, но разным ABI. Да, там, с умным разным. Хотя обычно это можно параллельно. В общем, вариантов много. Вот. Из этих всех конфликтов есть один вид конфликта, который надо уметь преодолевать, а именно ситуация, когда у нас есть несколько, один или два или несколько, или больше пакетов, в которых есть файлы с одинаковым названием, но которые, в общем, хотят существовать в системе одновременно. Я приводил пример с редактора VI, которых на свете много, и правильное решение сосуществования нескольких версий редакторов разных, каждый из которых хочет называться VI, правильный пример этого решения – это использование технологии альтернатив, когда у нас на самом деле ни один из файлов в пакетах вообще ни один не называется VI, а словом VI является ссылка, как правило, символьная, какое-то специфическое место, а вот уже из этого специфического места символьная ссылка ведет на настоящий VI, который называется там VIM или Elvis или NVI или как-то еще. Вот. Да? И подсистема альтернатив позволяет этим делом управлять. То есть у вас какой-нибудь из установленных пакетов обязательно называется VI, то есть содержит, ссылку указывает на него, а администратор может там переключать по, так сказать, желанию. Вот. Но в данном случае речь идет в первую очередь о зависимости, потому что такие вещи, как альтернативы и конфликты, это, пожалуй, вещи технические. Да? Если их нету, ну, можно, скрипя сердце, просто называть, не пользоваться командой VI, пользоваться командой там NVI, VIM и так далее. Ну, большинство из нас так, по-моему, и делают. Да? Люди просто уже на автомате в Linux набирают слово VIM, а вовсе не VI. Вот. Это вот такое краткое повторение того, что было... А, нет, еще две вещи. Мы поговорили про два таких программных инструмента, как установщик и диспетчер пакетов. Кажется, мы это сделали немножко галопом, может быть, стоит чуть-чуть поподробнее на этом остановиться. Итак, пакет нужно удалять и устанавливать. Вот ровно этими двумя свойствами, вернее, эти две функции выполняет установщик пакета. Нет, три функции он еще выполняет. Он еще может показать информацию об установленном пакете или о пакете, находящемся в файле. Вот три функции, которые выполняет установщик пакета. Он умеет пакет установить, умеет его удалить и умеет обработать информацию, связанную с конкретным пакетом или списком, если вы указываете список. При этом, соответственно, громче. Далеко не всякий. Вот ДПКГ не умеет пакет собирать, верно? который на самом деле совершенно отдельный пакет, и как бы отдельный кодбейс, называется build tools, что ли, как-то так. Да, 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 я про то и говорю, что мы про это немножко поговорим в самом конце, если успеем, откуда такое странное желание, чтобы пакеты собирались и устанавливались одной и той же программой. Это, в общем, какой-то атавизм. Вот. Но мы это должны еще обсудить. Значит, возвращаюсь к... Итак, у установщика три функции. Установить пакет, удалить пакет и показать или проверить информацию о пакете. Вот. Что это значит? Это значит, что у нас есть, если у нас есть файл, содержащий пакет, то мы этот файл можем просто установить с помощью установщика RPM, в данном случае используется в Alt. Если у нас есть установленный пакет, его можно удалить с помощью того же RPM. Вот, RPM-E. И с помощью RPM-E или RPM-Q, точнее, RPM-Query, можно посмотреть, какую бы то ни было информацию о пакете, в частности, там, какие файлы поменялись за время жизни их системы установленного пакета, из каких он файлов состоит, какие у него зависимости, вот такие, ну, всякую информацию, дату сборки, вот такие вот вещи, паспорт пакета посмотреть. Вот. Чего не может делать установщик пакета? Установщик пакетов не может сам вычислить рекурсивно все дерево зависимостей для того, чтобы пакет установить и на самом деле и удалить тоже, хотя про удаление там не так все очевидно. Но про установку совершенно понятно. Абсолютно непонятно, из каких мест должен установщик брать информацию о том, какие еще пакеты надо установить, чтобы данный пакет вставил в систему нормально. Вы скажете, ну в нем же записаны зависимости, которые были при создании пакета созданы. Да, в нем записаны, но, во-первых, эти зависимости могут быть на файл или на виртуальный пакет, и абсолютно непонятно, какой реальный пакет ставить вот, для того, чтобы эти зависимости удовлетворить. А во-вторых, в этих пакетах тоже должны быть какие-то зависимости, и в них тоже должны быть какие-то зависимости. Короче говоря, нужен рекурсивный обход дерева и построение такого вот общей картины. С этой задачей справляется диспетчер пакетов, который, значит, в Alt используется APTR, в Debian, кстати, тоже. Кажется, кто-то из студентов смотрел, есть ли еще дистрибутив, один или даже два, которые используют парочку RPM APTR. По-моему, ARC. ARC Linux, по-моему, так устроен. Точно, ARC устроен там. ARC. ARC. Вот. Это, кстати, один из первых дистрибутивов Linux, который перешел именно репозиторий плюс нарезку дистрибутива. На вот такую схему. Значит, диспетчер пакетов работает не с отдельными файлами, а с хранилищами пакетов. Соответственно, у того же авто, допустим, две базовые такие функции. Первая – это работа с содержимым хранилищ, и вторая – это работа с самими пакетами. Да? Apt-кэш и apt-get. Apt-кэш ходит исключительно к тем индексам, которые когда-то были вынуты из имеющихся хранилищ, и дает возможность производить какую-то манипуляцию с ними. Ну, допустим, поискать нужный пакет во всех хранилищах, посмотреть информацию о пакете, который не установлен, и файл которого недоступен, но кэш которого есть, да, и так далее. Ну, apt-get – это как раз штука, которая позволяет устанавливать и удалять пакеты рекурсивно, обновлять их, в том числе и таким образом обновлять, чтобы какие-то вот протухшие пакеты сами удалялись, а какие-то новые требуемые по зависимостям сами ставились. Вот. Ну, в общем, делать ту работу с системой, которая значит, ну, вот обычно для обновления системы нужна. Вот. Наконец, тоже, в общем, на сегодня важная тема, то, что тоже в прошлый раз прозвучало, это то, что, в принципе, пакет не появляется вот сам собой, от сырости он не заводится. Более того, пакет в составе конкретного дистрибутива в очень редком случае, если вообще такое бывает, ну, видимо, отрицать существование таких случаев нельзя, но, на мой взгляд, бывает крайне редко. В очень редких случаях пакет в составе дистрибутива будет собран автором программы. Ну, если только этот автор программы не работает на зарплате у дистрибутива-строителя, разумеется. В очень редких случаях тот, условно говоря, РПФ, который входит в состав дистрибутива, лежит на диске, скачан с сайта производителя и в неизменном виде положен на диск. Да? Такого практически никогда не бывает. Почему? Вспоминаем первую лекцию, мы там говорили о том, как устроено сообщество, и что в сообществе вокруг дистрибутива роль вот того деятеля, да, у нас там были ядро, деятели, пользователи. Деятели я сразу перекрестил в разработчиков, чтобы показать, как это на свободном ПО отражается. Но речь идет именно о деятельном участии. Так вот, роль разработчика-деятеля, дефис деятеля, выполняет так называемый монтейнер или сопровождающий пакет. Это человек, который сам скачивает, условно говоря, скачивает с сайта производителя исходные тексты пакета и из этих исходных текстов делает, ну, не пакета, программного продукта, и из этих исходных текстов делает программный продукт в форме пакета, пригодный для помещения в хранилище данного формата. Да? Ну, переводя на рельсы от Linux, да, это человек, который следит за изменениями какого-нибудь программного обеспечения на там, сайте производителя, скачивает и делает из него RPM такой, что этот RPM пригодно засовывать в CZIP. Вот это действие монтейнера. Соответственно, если какие-то ошибки в составе дистрибутива возникают, то в первую очередь напрягают именно монтейнера. Именно ему, так сказать, он первый получает уведомление об ошибке от пользователя. Вот. И он уже потом принимает решение, попытаться на скорую руку эту ошибку самому поправить, или связываться с апстримом, с разработчиком, на предмет того, чтобы, ну, это выясняется, что это ошибка апстримная. Вот. Разработчик, между прочим, тоже спасибо скажет, если ты ему скажешь, что у тебя вон там ошибка. Ну, я исключаю некоторых разработчиков поименно, вот, которые тебя обругают и скажут, что это не ошибка. Но это скорее исключение, повторяю. Вот. Мы этих людей всех знаем. Вот. Значит, так вот, как правило, разработчик только спасибо тебе скажет, если ты говоришь, найдешь там у него ошибку в программе. Вот. Но все равно посредником, таким деятелем вот, в свободном сообществе между свободным программным продуктом и пользователем, который пользуется этим продуктом в составе дистрибутива, является как раз монтейнер, он же сопровождающий. Вот такой цикл получается. Давайте мы нарисуем. Да, апстрим. Я не могу перевести это слово на русский язык. У нее есть на русский язык перевод, но он не означает то, что он означает на компьютерном жаргоне. Как там переводится апстрим? Источник? Ну, что, ну да. Короче говоря, вот это настолько специфичная штука, что ее очень тяжело перевести на русский. Да? Это обычно в этих случаях в таком обыденном языке используют что-нибудь типа сайт разработчика. То есть то место, где живет сообщество, которое разрабатывает конкретный программный продукт, да, где оно выкладывает, соответственно, какие-то релизы и, в общем, пригодные к использованию исходники. И вот эти исходники берет разработчик. Он же монтейнер, да? Давайте напишем монтейнер. Сопровождающий. По-русски это будет сопровождающий. И делает пакет. Все, хватит нас поскорее. Давайте продолжим все-таки. Итак, мы в прошлый раз вот про все это говорили, более или менее. А теперь давайте мы обернем ситуацию. Давайте мы внимательно посмотрим, что, какие действия должен выполнить пресловутый монтейнер, то бишь сопровождающий пакет, дабы вот этот жизненный цикл вообще прошел. Мы сейчас не смотрим весь как бы, спектр повседневной деятельности монтейнера. Мы только рассматриваем ту часть, как из исходников программы в том виде, в котором они выложены на апстриме, сделать бинарный пакет. Да? Мы рассматриваем процедуру сборки пакета, это, собственно, сегодняшняя тема. Эта самая процедура сборки, она такая слоистая. В том смысле, что есть какие-то вещи, ну, типа запуска компилятора, без которых довольно тяжело из исходников сделать бинарники. Вот. А есть какие-то вещи, которые в разной степени автоматизируемы, в разных дистрибутивах по-разному сложны, и, так сказать, об этом мы тоже будем говорить, но в свое время. Вот. Первый слой очень простой. Да? я уже сказал, если программа написана там на C, ну или на каком-то компилированном языке программирования, без сборки этой программы, то есть без запуска компилятора, нам не обойтись. Как правило, конечно, если только это не однофайловая поделка, как тут на Happy Penguin появилась чудесная совершенно программа, абсолютно бессмысленная. Она представляет собой аналог звездного неба. Знаете, вот есть такой скринсейвер, простейший, звездное небо, такие звездочки летят, а ты им навстречу. Они навстречу тебе. Так увеличиваются, увеличиваются. Все то же самое, только вместо звездочек глаза. Вот. Ну вот, это программа из одного файла. Вот. Значит, если это не однофайловый, а достаточно большой проект, то, скорее всего, разработчики Upstream использовали для разработки какой-то инструментарий. Я так думаю, что с этим инструментарием мы познакомимся чуть поближе в следующем семестре, в курсе разработки под Linux. Да? Но надо понимать, что этот инструментарий может быть разнообразный. Существует несколько различных дисциплин работы с большими проектами и, соответственно, способов их сборки в единый бинарный продукт. Вот. Некоторые из этих дисциплин совершенно малопригодны к тому, чтобы из них делали так простым способом пакеты. Вот. Ну, допустим, у вас есть какой-нибудь Project на Visual C, Visual Studio, Project файл. Вот что дальше с ним делать? Да ничего. Смотрите, забудьте. Вот. Вот пример. Известно же, что любимый некоторыми особенности пользователями Windows файловый менеджер под названием FileManager уже там сколько лет? 3 года как свободно. Или 2. Вот. И он вообще-то в исходных текстах лежит. И они все на C. Если не на C++. Но пытаться его собрать во что-нибудь, это абсолютно нереально. Да? Не только потому, что там очень много использовано WinAPI. В конце концов, у нас есть LibVine, и, в общем-то, можно было бы одно к другому присандалить. Под Vine фар работает. А еще потому, что у него вот тот инструментарий, с помощью которого он собирается, он такой чисто виндузовый и не вполне вообще пригодный для его перетягивания на такие POSIX-овские рельсы. Вот. Ну и помимо, значит, вот совсем непригодных инструментов, все-таки мы взяли такой маргинальный случай. Есть инструменты разной сложности. Да, есть, допустим, make-файлы. Да? У нас есть специальная программа make, которая определяет при сборке программного продукта, какие файлы получаются из каких и в какой последовательности. Нужно это для того, чтобы, когда у вас файлов слишком много, не пытаться их все перекомпилировать, а перекомпилировать только те исходники, которых вы изменили, ну, грубо говоря, да? На самом деле у Make гораздо более сложная задача. Вот. И поэтому вместо запуска компилятора вы получаете запуск программы Make для начала. Потом, значит, перед тем, как... Да, значит, если это так, если у вас есть один только makefile, это означает, что вы вполне вправе ожидать, что программа либо слишком простая, либо работает на одной конкретной программной операционной системе, собственно, которой пользовались авторы этой программы. Да? Не факт, что на другой операционной системе твой makefile вообще заработает. Почему? Иногда функции по-разному называются сишные, иногда библиотеки в разных местах лежат, иногда то, иногда все. Поэтому существует довольно большой инструментарий разработческий, который называется AutoTools, позволяющий формировать с помощью специально заготовленных ранее скриптов, сценариев, формировать сначала профиль системы, то есть что в системе есть, а потом с помощью этого профиля формировать специальный скрипт, который бы разглядывал эту самую систему более пристально, а потом с помощью специального скрипта формировать уже makefile. Вот такая вот трехступенчатая штука. Вот. Вот этот специальный скрипт, как правило, имеет название конфигуре, и от этого пошел такой вот старый миф, который можно встретить достаточно часто в книжках по свободному, посвященном, допустим, Linux, и который очень-очень часто можно встретить на сайте производителя. Вы тыкаете в раздел «А как установить вашу программу?», а там написано «Конфигуре make install». Да, make install — это третья часть. Значит, первая часть это конфигурационный сценарий, который, собственно, делает makefile. Вторая — это make, а make install — это та часть, которая позволяет установить программный продукт куда-то там. Вот. Ну, в общем, если кто-то из вас довольно часто следовал совету сделать конфигури make, make, install тому или иному программу, продукту, не вглядываясь в makefile и получавшийся, и вообще ничего не делая, да, то у того, в общем, с очень большой вероятностью на компьютере уже такая изрядная помойка образовалась. Вот. Мы, кажется, в том курсе, который был посвящен именно программному обеспечению под Linux, разговаривали, насколько, как это плохо, чем это плохо или хорошо. Может быть, имеет смысл на эту тему поговорить, но не сейчас. У нас сейчас немножко другая тема. Тем не менее, я это запишу. Да? Значит, сборка. В прошлый раз я еще придумал такое сокращение Кригли Крабли Бумс, да, конфигури make, make, install. Особенно Бумс меня пугает в этом месте. Вот. Почему меня пугает в этом месте Бумс, то бишь make, install? Потому что, как правило, вот этот самый make, install надо делать с правами суперпользователя. Вот. То есть вы запускаете неизвестный кем, известный кем, но, в общем, плохо посмотренный вами сценарий, который не просто вот что-то там компилирует, а еще и куда-то вот с правами суперпользователя это скомпилированное записывает. Опасная штука, на самом деле. Вот. Безо всяких проверок, да, просто записал. Тем не менее, собрать пресловутый конфигури make, да, надо сделать это. Обращаю ваше внимание на то, что далеко не всегда сборка программного продукта – это конфигури и make. Да? Напоминаю, что инструментариев много. Сейчас набирают силу всякие CMake и прочие. Кто там еще из популярных? На что люди с make переходят? Не помню. Ну, не важно. Значит, они правда набирают силу. Существует не только make на свете. У make тоже есть свои проблемы. Кто-то еще третий. Сконс, правильно. Вот, именно его я вспоминал. Почему-то на него народ активно переходит, на спонсор. Вот, значит, итак, мейнтейнеру для того, чтобы сделать из пакета пакет, абсолютно обязательно этот пакет, вернее, из программного продукта, из исходников пакет, совершенно обязательно эти исходники собрать, иначе, ну, только если это, конечно, значит, если это, конечно, компилируемый язык программирования, не спорьте. Какие проблемы могут возникнуть? Возникнуть могут проблемы ошибки сборки. От чего они могут возникнуть, ошибки сборки? Ну, как правило, человек не поставил нужный инструмент разработки, там, девелоперскую нужную библиотеку не поставил. Да? В каких-нибудь убунтовских форумах вы очень часто будете встречать такую ситуацию. Я вот скачал программу, там написано, что для установки надо набрать конфигури make, make, install. Я набрал конфигури, они мне говорят command not found. Я говорю make. А он говорит cc command not found. Ну, что-нибудь в этом духе, да? Что? CC1. Да, такой, да, потому что CPP-то есть. Вот, вариантов много. Понимаете? На самом деле это не так смешно, как кажется, потому что если апстрим не очень заморачивается подобными вещами и не пишет список того, requirements, список того, какие именно инструменты разработки нужны, чтобы вообще собрать программу, то вам придется выяснять это самостоятельно, что не есть просто. Но есть и более важные вещи. Более важные вещи состоят в том, что у апстрима может быть не всегда самый свежий компилятор C, у апстрима может быть система, которая значит, там, они могут плевать на File System Hierarchy стандарт, они могут не замечать того, что у них там какие-то динамические символы не разрешаются никуда, а просто вот есть какой-то динамический символ в их библиотечке, а он ничем не удовлетворяется. Но поскольку это библиотечка, то и поскольку они считают, что этот символ никогда не вызовется, функция никогда не вызовется, они на это плюют. В общем, возможно, очень-очень много различных ошибок сборки, которые у апстрима отсутствовали, а у вас как мейнтейнер появятся. Вот. Особенно это специфично для альта, просто потому, что в Linux довольно строгая система проверки качества кода именно при сборке. У нас включены разные дополнительные усилители, вроде Fortify Source, вроде этот самый, как его звать, Да, да, из Needed, в общем, прочие такие, значит, издевательства над разработчиками, точнее, над апстримом, которые приводят к тому, что мы видим дикое количество явных ошибок. Ну, я вот тут недавно, робот мне прислал письмо. Он по каким-то причинам робот решил пересобрать один из моих пакетов. Вот. А там прям вот черным по белому написано char звездочка буф от 20, а потом из printf в этот буф такой строчку. И так в каждой функции. То есть, я так понимаю, что они там стек гробили все время, но поскольку это было крайнее место, где эта функция вызывалась, то никто этого не видел, пока компилятор C не сказал, а ну туда не влезет. Вот. Такие вот вещи. Ну или там в C++, вот в последнем GCC много всяких развлечений таких строгих и так далее. Короче говоря, ошибки сборки часто исправляются патчами. Ну, заплатками. Вот. Я тут, кстати, встретился с непониманием. Народ считает, что патч, вот народ, привыкший чего-то патчить под Windows, считает, что патч — это такой файл, программа такая. Ты ее запускаешь, программу под названием патч, она тебе рисует картинку, там, варис группа такая-то, и начинает что-то патчить. После чего запатчивать? Что? Музыка, да. Да, и музыку еще играет, самую, стилизованную под 8-битную. Вот. Значит, нет, разумеется, когда речь идет о работе с исходным кодом, патч — это специальным образом оформленный файл, в котором написано, что было, что стало. Да? Значит, вот кусок кода на C такой-то, меняется на кусок кода на C такой-то. Для надежности еще в патче обычно указывается, что было до, что было после, то бишь контекст, чтобы вам случайно не запатчился не то. Вот. Плюс туда внедрена в голову этой программы под названием патч некая логика. Он умеет искать этот контекст по файлу и применять патч даже в случае, если там где-то произошло, ну, как бы, добавилось несколько строчек, но вот то место, которое вы патчите, оно не изменилось. Да? Вот. Вот поэтому технология патча достаточно удобная, в смысле сизифового труда. Да? Мы знаем, что работа монтейнера — это такой сизифов труд, что вот он только-только проделал всю работу, о которой мы сегодня успеем, я надеюсь, поговорить. Вот он ее делал. Наконец у него получился работающий пакет, он его залил в репозиторий, а послезавтра вышла новая версия той программы, которую он так усиленно строгал. И он, значит, возвращается в начало этой горы и опять закатывает этот камень наверх. Да? Так вот, патч — это один из инструментов, сильно облегчающий работу монтейнера, потому что, скорее всего, в новой версии программы код не поменялся радикально. Там как был код, так и остался. Да? В лучшем случае его монтейнера патчи были приняты апстримом, и поэтому их просто выкидывают. Вот. В обычном случае его монтейнера патчи не были приняты мейнстримом, и поэтому они прикладываются даже несмотря на то, что апстрим как-то изменил программу. Скорее всего, он поменял в другом месте. Наконец, ситуация, если патчи перестают прикладываться, это означает, что апстрим внес изменения в то самое место кода, которое монтейнер патчил. Но с этой точки зрения и хорошо, что патчи не прикладываются, потому что наверняка там что-то другое уже написано. Вот. Но, повторяю, вот эта технология сохранения именно патчи, дифов, разница между апстримной программой и той, которая потом пойдет на сборку в репозитории, вот эта технология очень сильно упрощает закатывание камня в гору. Условно говоря, этот камень большую часть дороги катится в гору сам. Вот, вот на этих самых патчах. Вот. Вот так. Это очень патч. Так, поехали дальше. Прекрасно. Значит, путем, вот, как бы это сказать, лома и упоминания чьих-то духов, мы эту самую программу собрали. То есть мы выполнили стадию сборки, условно говоря, конфигури make. Да? Это значит, что где-то внутри нашего вот каталога с развернутыми исходниками появились бинарники. То ли они, значит, где-то замешаны, то ли они где-то замешаны среди этих исходников, то есть там среди сишных файлов валяются объектники и бинарники также. То ли, как это делают некоторые аккуратные апстрим, создался новый каталог, в который все, что нужно для установки, положено, мало ли что. Значит, следующее, без чего нельзя сделать пакет, это создать архив. Да? Нам же надо создать архив с файлами. Стало быть, нам надо получить список тех файлов, которые в этот архив надо положить. Понимаете, да? Вот мы сделали конфигури make. Ну хорошо, прекрасно. Вот у нас есть исходники и между ними бинарники. Что устанавливать-то? Из чего делать пакет? Тут есть два подхода. Один неправильный, а другой требующий дополнительных каких-то технических усилий. Неправильный подход состоит в том, что значит, монтейнер всасывается так в палец, из этого пальца высасывает список пакетов, список программ, которые необходимы, и файлов, которые необходимо установить в систему. Вот. Это, конечно, неправильный подход. Есть также еще один неправильный подход, непонятно, почему он у меня здесь не отображал не в том месте. Я уже спал, я писал это в 4 часу ночи, нет, в 3. Сейчас, минутку. А, да, значит, есть еще один неправильный подход, почему он неправильный, я расскажу чуть позже, сегодня, я надеюсь, который стоит в следующем. А давайте мы таки, да, сделаем make install. То есть перейдем в суперпользователя, и от лица суперпользователя, вот в том же самом каталоге, где мы сделали configure make, сделаем make install. Что мы от этого получим? Ну, мы получим, что файлы установятся куда-то, куда заблагорассудилось апстриму. С очень большой вероятностью они поставятся в каталог USR Local. Почему USR Local? Или в опт, но, скорее всего, в USR Local. Дело в том, что согласно FHS, USR Local – это каталог, содержащий недистрибутивные вещи, то есть такие файлы и программы, и вообще такое дерево каталогов, которые локальны для конкретно данного компьютера. Вот. И даже там написано, что содержимое USR Local должно переживать переустановку. Вот. В этом смысле, кстати, FreeBSD не следует FHS, чтобы было понятно. А Linux следует. Поэтому, скорее всего, апстрим, если уж советую там сделать конфигури make install, то, скорее всего, make install будет происходить именно в каталог user local. Разумеется, от лица суперпользователя, да? Это мы понимаем. Чем этот подход прельщает? Вот когда он будет устанавливать, мы будем за этим следить и тут же получим список файлов. Понятно, да? Мы сказали make install. В Linux совершенно нехитрым путем, там, подменой одной единственной библиотеки с помощью LD-preload, можно сделать так, чтобы каждое копирование файла отражалось где-нибудь. И после того, как мы make install сказали, мы просто бац и получаем сразу список файлов, которые были установлены. Если эти файлы были установлены в неправильное место, ну что поделать? Значит, мы должны наложить патчи. Значит, ошибки, нарушение полиса. Если, значит, эти файлы были установлены в неправильные места, значит, мы должны изобразить патч уже на сам конфигуре или запускать конфигуре с правильными параметрами, ну, как правило, префикс слэш usr вместо префикса usr local, ну, как это обычно делается. Вот. Или лезть своими, так сказать, шаловливыми ручонками прямо внутрь makefile и там makefile im, makefile in, чтобы выковырить оттуда прибитые гвоздями апстримом USR Local и вковырять туда там, ну, какие-то более простые вещи типа USR. Вот. То есть очень часто, значит, патчи, ручная работа. Вот. Ну, например, апстрим вообще не предусмотрел такой штуки, как make install, да? У него собираются файлы, они все валяются там в каталоге distr, допустим, как бы для предназначенных для распространения. Вы туда глядите, а там бинарники, эти самые библиотеки и еще там под каталог дата, который вот нужен для того, чтобы там, значит, хранить какие-то небинарники. Да. Ну, тогда вы руками уже прописываете, что куда устанавливать, и это как раз вот результатом ваших действий будет правильное дерево, не просто список файлов, да, а дерево, где они лежат в системе, для того, чтобы из этого сформировать пакет. Далее. Что нам еще не хватает? Что у нас там есть по плану? Вспомогательный сценарий. А, регистрация в системе еще, да? Регистрация в системе. Что мы имеем в виду под регистрацией в системе? Ну, список файлов мы уже получили. Что там еще бывает? Зависимости. А вот с зависимостями вообще какая-то труба. Я, честно говоря, вот так вот навскидку, ну, если файл написан на C, наверное, сборочная зависимость GCC. Но для установки GCC не нужен. А вот какие, допустим, библиотеки нужны для установки, я так навскидку, глядя глазами в код, не могу сказать. Не говоря уже о ситуации, когда там эти зависимости более хитрые, непрямые, то есть библиотека никакая не вызывается, а вызывается какой-нибудь бинарник, который требует другой бинарник и так далее. То есть никакой... зависимости. Никакой ручной работой вот просто так список зависимостей внутрь пакета не вставишь. Есть, конечно, исключения, да? Ну, например, я точно знаю, что моя программа запускает какую-нибудь другую программу. Ну, вот я тут недавно собрал программу, в этот самый, в CZIF, которая умеет скачивать со всяких RapidShar и прочих мегааплодов. В частности, когда она скачивает с мегааплода, она распознает капчу. Распознает она капчу очень простым способом. Она запускает Tesseract и выдает ему базу данных, натренированную на именно мегааплодовские эти самые капчи. Ну так я точно знаю, что эта моя программа зависит от тессеракта, потому что если она его запускает. Да? Вот такие зависимости, конечно, проще всего закладывать вручную. Более того, их автоматически заложить нельзя, потому что ну, это надо быть, в общем, мега... надо быть интерпретатором Питона, чтобы выяснить, что у тебя в программе просто команда exe там, или system запускается из Питона какой-то вот бинар. Да? А вот для того, чтобы, допустим, написать список зависимостей по библиотекам, которые нужны для готового бинарника, на самом деле не надо быть, нет, не надо делать руками. Есть команда ldd, хотя бы, да, которым покажет, вот этот бинарник требует вот таких библиотек. LDD. Запишу сразу. Вот. Есть команда RPM, которая говорит, а вот эта библиотека принадлежит к такому-то пакету. Все. Этого достаточно, чтобы сформировать уж по крайней мере в этом плане список зависимостей очень точно. Да? Используется там место, значит будет либо место. Используется, не знаю, там... ну там, что это такое, прошу прощения, что-то странное. Да, используется там на тот самый какой-нибудь Linux 1, знаешь, будет Linux 1 и так далее. В библиотеке как-то плюс RP. В Альте, кстати сказать, RPM даже особо и не нужен, потому что из имени библиотеки автоматически можно сделать, как бы сгенерировать имя виртуального пакета, который должен проводиться, который должен предоставляться каким-нибудь пакетом, неважно каким. Вот. Ну, чтобы нам не заморачиваться, а какому пакету принадлежит конкретная библиотека. Вот из имени этой библиотеки ее версии можно сразу вычислить имя виртуального пакета. Так удобно. А то мало ли в каком пакете она нужна. Вот. Тем не менее, значит, зависимости – это довольно сложная штука. Все, значит, регистрация в системе. Это я написал? Да. Значит, помимо зависимости нужно еще создавать паспорт пакета. Ну, вот это уже абсолютно ручная работа, вы понимаете, да? Название такое-то, краткое описание секое-то, URL апстрима такой-то, исходные тексты взяты такие-то, патчик, ну, короче говоря, в паспорте написано, что это за пакет, как его, как бы, что, всякая информация про него. Вот. Да, паспорт. информационная заметка. Паспорт, пакет, паспорт. Точно так же, разумеется, абсолютно вручную делаются такие вещи, как вспомогательные сценарии, да? Что при установке данного пакета надо там слегка подредактировать такой-то файл или, значит, там передернуть такой-то демон, если он запущен, если не запущен, не передергивать. Ну, вот какие-то такие вот штуки, которые, ну, разумеется, ну, никак вот автоматом уже сгенерировать нельзя. Хотя, напоминаю, это мы об этом будем говорить, видимо, систематически ближе к концу этого семестра, напоминаю, что можно сделать довольно много по части минимизации действий мантейнера, чтобы он как можно меньше вот этих вспомогательных сценариев. Вспомогательный сценарий. Писал, перекладывая это все на так называемые триггеры. Ну вот я уже приводил пример, что, допустим, если у вас инфостраница устанавливается, то install info будет запускаться автоматом. Если у вас устанавливается какая-то библиотека, то как это называется-то, господи? LDConfig будет перезапускаться автоматом, да. Если у вас десктоп-файл устанавливается, то update menus будет запускаться автоматом. Понятно, да? Просто потому, что это так или иначе все равно нужно. Вот. Так называемые триггеры. Пример того, что этим все равно не решишь ручной работы. Ну вот ситуация такая. Допустим, я задумал писать такой некий информационный портал, в котором бы из браузера можно было посмотреть одновременно и маны, и инфо, и информацию о пакетах. Ну, такую вот, ну что ли, все в одном флаконе. Собственно, я не только задумал, я уже написал прототип, но вот я как раз столкнулся с этой проблемой. В частности, есть такой пакет, я забыл, как он называется, который запускает RPM для каждого из имеющихся установленных пакетов и составляет такой большой HTML, с информацией про все установленные пакеты, короче говоря, вот условно говоря, для каждого пакета запускает rpm-i, и все это оформляет в виде HTML. Работает он, ну, в общем, очень долго, я не знаю, что он там делает. Похоже, что он действительно для каждого из установленных пакетов запускает в разных вариациях rpm-query. Очень долго работает. Вот представьте теперь, что у меня в системе стоит вот этот информационный такой инфоцентр, я его назвал, да? И что я в число триггеров вписываю, что каждый пакет, который устанавливается, должен приводить к перезапуску вот этого безобразия. Да? Тем самым вместо, значит, там 10 секунд, которые нужны на установку пакета, мы будем получать, там, я не знаю, пресловутые полчаса. Но так делать нельзя, конечно. Да? Поэтому триггерами все равно все не решается. Нельзя, так сказать, всю работу по созданию вспомогательных сценариев автоматизировать. Они все равно останутся. Возвращаясь, так сказать, к исходным утверждениям. Вот. Давайте на это все посмотрим. Итак, у нас... Я тут забыл еще параметризацию сборки. Понятно, о чем я говорю, когда говорю параметризация сборки. Сборочные сценарии, типа того же конфигури, обычно принимают кучу разных параметров. Ну, в частности, пресловутый префикс. Куда раскладывать файлы при установке. Или там что-нибудь, виз такой-то, такая-то библиотека. Или вязалась секая-то библиотека. Вот это все есть параметризация сборки. Итак, нам надо не просто запустить сборку, как это написано, как это указано в апстриме, но ее поправить и параметризировать, в частности, исправить исходные коды, если там содержатся какие-то для нас значимые ошибки. Нам нужно каким-то образом составить список файлов и сделать так, чтобы они клались в нужные места. Это, опять-таки, патчи и, возможно, какие-то ручная работа. Нам нужно определить список зависимостей готовых пакетов. Для этого частично есть инструмент автоматический, а частично его нету. Нам, разумеется, нужно вписать некую информацию о самом пакете, который будет использоваться при регистрации в системе. Я ее назвал словом «паспорт», да? Ну, всякую информацию, да? Что за пакет, краткое описание, вот такие вещи, версии. Вот. И нам нужно написать какие-то вспомогательные сценарии, которые, как правило, очень простые. Если они будут сложные, то можно написать сценарий на shell, положить его в файл, а, так сказать, в соответствующем разделе просто указать вызов этого файла. В общем, нам нужно написать какие-то вспомогательные сценарии, которые сопутствуют установке и удалению пакетов. Вот все это вместе, по крайней мере, с точки зрения RPM, проще всего собрать в один файл, один, и хранить все рядом. То есть... И информация о том, где лежат патчи. И информация о том, где лежат исходники. И информация о том, как эти патчи применять. И информация о том, как запускать процедуру сборки. И информация о том, как потом эти файлы устанавливать. Какие файлы вообще являются, так сказать, подлежат установке. И здесь же, кстати сказать, информация о том, какие файлы конфигурационные, какие файлы документации. Вот. Те зависимости, которые надо проставлять вручную. И всякую дополнительную информацию, все это вписывается в один файл, называемый спеком. Спецификация. Спек-файл. Это случай в RPM. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но в Debian кажется, все-таки, этих файлов много разных. То есть там создается целый каталог под названием Debian, в котором есть отдельно правила сборки, отдельная информация, отдельно то, отдельно все. Вот. Это связано вот с чем. В Debian существенно больше всевозможных правил, всевозможных дисциплин оформления пакета для того, чтобы сделать более децентрализованную работу в сообществе. И поэтому, если свалить все это в один файл, то очень часто получается какой-то громадный список, да? И так-то, в общем, спеки некоторых пакетов в RPM читать тяжело, такие большие, которые пилятся на части, допустим. Да? А уж дебиановские, там информации содержится больше и должно содержаться больше, они еще больше становятся. Вот. Поэтому там приняли решение разделить, так сказать, вот это на отдельные файлы, каждый из них имеет стандартное название, вот, и в нем хранится вся информация. А вот в RPM принято делать спек файл. Собственно, когда я говорю, что в Linux предпринимаются усилия по упрощению спек-файла, да, триггеры всякие делаются, выброшены. Не нужно делать такие действия, которые все равно всегда делаются, типа удаления билдрута и так далее. Вот. Я как раз имею в виду вот это самое, что спек-файл довольно сложная структура, и чем он будет проще, тем проще будет мантейнер. Вот. Итого. Что мы имеем? Мы имеем некоторый файл спецификации, в котором написано, как собирать программный продукт, как его устанавливать, дополнительная информация к нему прописана, и что делать при установке, да, и зависимости от него. Фактически мы сейчас с вами описали структуру распространения программных продуктов, допустим, в BSD, FreeBSD, систему ports. Вот систему ports ровно то, что здесь написано, и делает. То есть вы собираете некий программный продукт, сообразно имеющимся makefile. Там нету спека, там есть makefile, но фактически это тот же спек, потому что там указывается, там есть makefile отдельно, список отдельно, там описание отдельно. Да? Но вот в сумме это дает как раз аналог спека. Вот. Особенностью BSD-шной системы так называемых портов, особенностью является то, что исходник, то бишь исходный файл, вообще не хранится в системе, он скачивается. Вот этот makefile, когда вы его запускаете, говорите make, хотите собрать пакет, make package, да. Первым делом это самое make запускает программу Fetch, которая лезет на сайт Upstream и оттуда скачивает файл. Очень хорошая для BSD-шников идея, потому что таким образом можно делать спецификации даже для программных продуктов не просто не свободно, а не свободно распространяемых. Да? Допустим, у вас есть программный продукт, который можно только скачивать. Правильно. Значит, я как раз к этому хотел прийти, что это все было бы ничего, если бы у нас интернет был такой раз и навсегда устроенной штукой. Или бы если бы мантейнер вот этого, потому что, естественно, в каждом порта FreeBSD-шного есть мантейнер. Правда, очень часто это ноубодер. Но не важно. Да? Или если мантейнер, там каждый день за этим следит. Да? Если у пакета есть мантейнер, то когда апстрим сменится, он сменит это место, откуда скачивается. А если не успеет, значит ему пофигу на этот пакет. И сменит следующий, кто будет его мантейнить. Тем не менее, ваше замечание, как бы, оно, в нем заключено рациональное зерно, и в результате на сегодняшний день большие физические сервера устроены следующим образом. Есть такой каталог dist files, в котором, собственно, лежат на обычном сервере лежат скачанные исходники. Да? Так вот, этот каталог dist files существует на каждом большом FreeBSD-шном мире, и в нем лежат все скачанные исходники, которые разрешаются скачиваться. То есть рекомендуется даже так и настраивать. То есть первым делом ваш фетч будет лезть не на сайт PubStream, а в ближайший dist files, там на freebsd5.org.ru. Вот. Ru.org. Не org.ru. А вот, нет, org.ru, не помню. Ну, короче, на русский сервер FreeBSD. Вот. Почему? Ну, просто потому, что оттуда быстрее скачивается. Вот. Так что утверждение, что вот, да, единственная цель, с которой это делается, это чтобы можно было все-таки обеспечить такую дырочку и для совсем уж несвободных программ, которые можно только в индивидуальном порядке скачивать. Все равно такую возможность сделать код. Все остальное чисто по FreeBSD-шному, вот то, что мы сейчас описали. Да? Список файлов там прямо есть, причем он делается именно так, как я сказал, то есть неправильным способом, а именно вы сначала устанавливаете программный продукт, в процессе установки вы подсовываете ему специальный инструмент, который просто регистрирует, какой файл куда копируется. А потом из этого, в результате работы этого инструмента, собственно, получается список устанавливаемых файлов. Вот. Значит, там же лежат патчи, которые надо применять к этому самому, к исходникам, да? В общем, вот. Если вам нужно зарегистрировать какие-то зависимости, вы это делаете вручную. Там есть некий специальный инструмент по, так сказать, выстраиванию, автоматическому выстраиванию зависимости, но он все равно связан не с тем, что проверяется вот реальной зависимости файла, а с тем, что проверяется содержимое makefile. То есть вы говорите, что, допустим, мой пакет собирается с GTK. И вы пишете это вид GTK. Это что будет означать? Это будет, с одной стороны, означать, что всякие настроечные сценарии типа конфигури будут запускаться с соответствующими ключами, а с другой стороны, там прямо в список зависимости добавится GTK. Вот. То есть такой неавтоматизированный способ составления зависимости. Разумеется, там лежат заготовки для паспорта пакета, и значит, вспомогательный сценарий там тоже есть. Так вот, чисто FreeBSD-шный подход. Значит, напоминаю, что этот подход я считаю, скажем так, я не то чтобы его считаю неправильным. При грамотной организации сборочного компьютера этот подход может быть правильным. Я, может быть, если успею, сегодня расскажу, как это делается во FreeBSD, по крайней мере, как я это писал. Но есть существенный, на мой взгляд, недостаток этого дела, который состоит в том, что сборка пакета происходит прямо в боевой системе. Вот где вы этот пакет устанавливаете, там вы его и собираете. Недостатки этого безобразия я расскажу чуть позже. Да. Значит, давайте мы теперь немножко остановимся на проблеме сборочных зависимостей. Итак, вот что мы делаем. Мы не описали фазу 0, которая идет до сборки. Да? А именно, для того, чтобы ваша программа вообще собралась, на том компьютере, на котором она собирается, должно стоять довольно много всякого программного обеспечения, которое вам в реальной жизни не нужно, а уж пользователями, собираемой вами программе, в реальной жизни не нужно будет точно. Да? Хороший пример OpenOffice. Вот всех тех инструментов, которые нужны для сборки OpenOffice, пользователю OpenOffice не нужно точно. Понимаете, да? Ну, фактически, да, грубо говоря, вот программы, написанные на C, там, не знаю, рисуют эти самые путешествия в мире, состоящем из глаз, да? Вот пользователю этой программы не нужен компилятор C. Ну, точно не нужен. А вам нужен, как сборщику. То есть, это я к чему говорю? Это я к тому говорю, что перед тем, как вообще начинать сборку, на самом деле есть еще одна стадия, а именно установка сборочной среды. Это у нас что? Это у нас сборочная зависимость. Сборочная зависимость. сборочная среда. У понятия сборочная среда есть два подхода. Подход первый состоит в том, чтобы ставить на ту машину, на которую вы, собственно, производите сборку ваших программных продуктов, ваших пакетов, вообще все. Просто все. Чем этот подход хорош? Этот подход хорош тем, что вы, когда вот ставите это вообще все, у вас по определению соберется любой программный продукт, если его вообще возможно собрать в вашем дистрибутиве. Чем этот подход плох? На самом деле нереально поставить вообще все в систему, хотя бы потому, что есть конфликтующие пакеты, а уж сборочные пакеты конфликтующие, да, еще чаще бывают, много разных Java, много разных питонов, много разных версий одной и той же библиотеки, вот, и так далее. А во-вторых, установка всего, это, в общем, довольно тяжелая операция, вот, которую проделывать совсем неохота. В-третьих, есть такая болезнь, что если вы ставите все всевозможные сборочные инструментарии в систему, в частности, все девелоперские версии всех библиотек, то возможно написать такой простенький makefile, который вам соберет программу, зависящую от всех девелоперских версий всех библиотек. Вот. Собственно, когда я говорил, что в Альте теперь по умолчанию изнидит, это как раз борьба вот именно с этим, да, с тем, что эти самые апстрим, естественно, не заморачиваются такими вещами, как минимизация зависимостей, а вот создатели репозитория, разумеется, заморачиваются такими вещами, как минимизация зависимости. Чтобы у вас по зависимости не вылезало там какие-нибудь совершенно удивительные вещи. Вот. Поэтому этот подход не очень хорош. Есть промежуточный подход, используемый, как я понимаю, в Red Hat и в SUSE, когда есть достаточно обширный набор девелоперских утилит, GCC, C++, Java, еще что-то, который ставится всегда, а все остальное, что сверх того, ставится по заказу пользователя. Это тоже ничего, был бы это ничего, но только при смене дистрибутива, при попытке собрать этот пакет по другим дистрибутивам, при изменении резкой версии, то есть вы, допустим, решили какой-то заброшенный пакет там, от очень старого Red Hat пересобрать в новом, выясняется, что понятие достаточного набора сборочной среды изменилось, и вам все равно придется что-то руками указывать. Поэтому, по крайней мере, в Linux, в Сизифе используется другой подход, когда сборочная среда всегда минимизируемая. Да? Соответственно, от вас зависит то, какое программное обеспечение вы устанавливаете в эту сборочную среду, и именно оно-то и станет сборочной независимостью. Забегая вперед, на другой лекции у нас это будет, скажу, что в Linux сделано весьма много на предмет того, чтобы сборку, подсчет сборочных зависимостей автоматизировать. Не только автоматизируются такие вещи, как запуск тех или иных утилит для работы, да, если там был запущен тех для преобразования документации, значит, тех вставляется в сборочную зависимость. Да. Потому что у вас, допустим, написано у этого самого апстрима. Вы смотрите конфигуре без всего. В этом конфигуре написано, что собирать и с SDL, и с GI, и с этим самым, какие у нас еще есть, в общем, со всеми возможными интерфейсами. А также с OpenGL, с GLX, с GLUT, со всеми возможными графическими 3D-движками. Вот. Из соображений, что какой-нибудь да подцепится. Я такие файлы видел. В конфигуре ничего не написано. Этого файла нет. Есть в конфигуре AL. Там тоже ничего не написано. Там есть только какие-то макросы M4. Конфигуре IN. Да? В конфигуре IN получается в конфигуре AL. В конфигуре M не написано ничего. Вообще ничего. Там есть только какие-то абстрактные вызовы на автомейк конфиг файлы, которые лежат там где-то еще. Ты залежаешь в этой автомейк конфиг файлы, они, да, там для каждой библиотеки свои. Понимаете, это очень сложная архитектура. Невозможно глазами это посмотреть. Вы можете сделать что? Вы можете сказать авториконф? Вы можете... О, я про это и говорю. Вот этот список, чего мы хотим, и надо ставить.
Правильно.
Нет, это именно оно же, да? Вот вы говорите, сделать список того, что нужно для сборки. Так это оно и есть. Да, они и будут разные. Значит, еще раз, да? Потому что с очень большой вероятностью из того, что вы поставили много, значит, утверждение первое, да, мы сейчас, я надеюсь, мы до этого успеем дойти. В случае использования изолированной сборки, вам это много придется ставить для сборки каждого пакета. Ну а как иначе? Утверждение номер два. Ну вот я видел такие случаи, когда установка лишних библиотек, которые вообще говоря не используются в программе, приводит к сборочным и обычным таким, так сказать, установочным зависимостям на эти библиотеки. Ну бывает такое, потому что вот эти все автоматические создатели мэк-файлов, они не безгрешны. Вот. Третье. Предположим, что один из этих пакетов не устанавливается. Он сломался. Это же репозиторий. Он сломался, один из этих пакетов. Из этих 2000, которые обычно ставятся. Все. Вот все, что собирается с помощью этой сборочной среды, больше не собирается. Вы можете сказать, а может вам не нужен этот пакет? Прекрасно, давайте не ставить те пакеты, которые сломались. Где гарантия, что вообще что-то соберется как надо? А вдруг он нужен? Понятно, да? Коллизия. В общем, я не утверждаю, что это совсем неправильный подход, да, но этот подход приводит с точки зрения именно хранилища, именно совокупности правильных продуктов, к неприятным последствиям. Вот. И, в общем, почти уже никто так не делает. Да? Я говорю, что в том же Red Hat или SUSE в основном там ставится просто компилятор по умолчанию, чтобы человек не заморачивался. Ну, если у тебя программа на C, ну, наверное, тебе нужен GCC. Ну, наверное, нужен. Вот. А если не на C, то все равно пускай будет. Так. Сборочная зависимость. Сказал. Значит, обратите внимание на одну забавную вещь. Она такая непрозрачная и, вообще говоря, не стопроцентная, но она неплохо работает в случае вот такого FreeBSD-шного подхода, в случае сборки пакетов в базовой системе. Как правило, список сборочных зависимостей включает в себя список зависимостей. То есть, если вы определяете сборочные зависимости для вашего пакета, то на основании их очень легко предположить список зависимостей для вашего пакета, обычно, установочно. И поэтому вот этот автоматический поиск зависимости делать вообще не надо. Помните, я говорил, что во FreeBSD это довольно редкий случай, когда вы пишете вручную, какой пакет еще нужен. Потому что вам все равно его там собирать. Вот вы установили development-версию библиотеки, там, не знаю, libgtk, значит, при установке вашего пакета libgtk тоже надо ставить. Это такой хак, если хотите, в том смысле, что далеко не всегда это верно, и вам придется вручную указывать некоторые такие непрямые зависимости, раз, и наоборот, пытаться вручную избавиться от некоторых прямых зависимостей. Я никак не могу собрать под фрей, могу, но мне каждый раз это, так сказать, требуется приложить усилия мозговые, я все время забываю, как это делается, чтобы Vim собирался с GTK, но без гнома. Вот. Потому что там вот по прямому пути, если ты ставишь этот самый Vim GTK2, то он соберется с гном VFS, с либгномом, вообще со всеми пирогами. Вот. Да. Не весь гном, да, но вот та часть, которая занимается VFS вот этими вещами. Значит, еще раз, да, есть такой трюк, когда зависимости установочные, они вычисляются просто при помощи зависимости сборочных. Ну, раз уж у вас было что-то вот использовано при сборке, оно же будет использовано при установке, по крайней мере, та часть, которая не девелопс. Но это трюк, и он работает только в том случае, когда у вас все это происходит в одном флаконе. Да? Вот вы установили сборочную среду и библиотеки для сборки. Значит, когда вы это соберете, работать оно тоже будет. Вот. Есть один нерешаемый вопрос, который надо автоматизировать каждый раз по-разному или решать вручную, и это сборочные зависимости для скриптовых языков. И вообще зависимости для скриптовых языков. Значит, в особенности второе. Если у вас есть какой-то файл на Perl или на Python или на Ruby или еще на чем-нибудь таком, то с очень большой вероятностью, если не придумано специального робота, который так немножко исполняет этот файл, да, немножко его парсит. Питоновский файл парсит, перловый файл парсит. Вы должны будете вручную определить, какие модули Perl, Python или Ruby нужно установить для обычного, даже не для сборочного, для установки вашего пакета системы. Понятно почему, да? Компилировать не надо. И вот этого трюка с вычислением обычных зависимостей из сборочных мы проделать не можем. Вот. Поэтому надо вручную писать. А вот у меня, значит, мой замечательный продукт на питоне написан на кого-нибудь твистер. Поэтому модуль твистер надо обязательно ставить. Опять-таки, забегая вперед, скажу, что в Альте довольно много сделано в этом направлении, и постоянно развивается это. И как раз вот с питоном, Руби и Перлом не то чтобы проблем нет, но, в общем, большая часть автоматизируема. И, так сказать, то, как она автоматизирована, меня крайне удовлетворяет. С питоном чуть посложнее, потому что он сам по себе такой хитроватый язык, там есть условные инклюды и прочее, прочее. Иногда приходится выключать кое-какие вещи. Да, выключать. То есть говорить, а вот в этот питонский файл не смотри на предмет определения зависимости. Там вообще Win32API используется. Вот. А значит, так, значит, теперь давайте пройдем дальше. Значит, мы сейчас рассматривали ситуацию сборки в базовой системе. Значит, еще раз повторю, в чем, на мой взгляд, вред сборки в базовой системе. Вреда, я так понимаю, три. Первый вред – захламление. Базовая система предназначена не для базовой системы, да, ваш компьютер, он предназначен для работы, а не для сборки. Если вы собираете довольно много всякого, а, допустим, в FreeBSD приходится собирать все, да, там core system не такой уж большой, то вот в этой самой системе, в которой вы все собираете, накопится очень большое число сборочных инструментов разного рода, вот, которые при функционировании в лучшем случае никому не нужны. В худшем случае они могут еще мешать. Я сейчас сходу не приведу пример, но помню, что такое бывает. Да, был у меня какой-то пакет. Ну, всякие security, да, мало ли что. Чтобы закончить тему FreeBSD на сегодня, кажется, я ее закончу, скажу, что я выработал практику следующую. Во FreeBSD это... Здесь слово jail есть, здесь слово jail нет, здесь есть слово изоляция. Во FreeBSD есть такой прекрасный инструмент изоляции, который называется jail. Аналог... Но это такой вот его аналог в Linux мире был vServer. vServer благополучно сдох. Вместо него есть, скажем, OpenVZ. Но OpenVZ более крутая штука, существенно более крутая штука, чем Jail. Хотя вроде в новом Jail они к нему приближаются, в восьмерке. Вот. Идея стоит в чем? Чтобы обеспечить изоляцию... Нет, давайте я с другого конца начну. Прошу прощения. Я начну с более простой вещи. Если вы могли заметить, если вы наблюдаете за тем, как собираются пакеты в любом Linux дистрибутиве, я прошу прощения, сейчас при безде время отставлю. Вы могли заметить, что сборка происходит в базовой системе, но никакой установки прямо непосредственно в базовую систему в случае Linux не происходит. Да? То есть вам да-таки да придется поставить в вашу базовую систему компилятор. Вам придется поставить туда всякие инструменты сборки. Но когда вы запускаете там rpm-ba, никаких, вы это делаете не от рута вообще. Понятно, да? Вы это делаете от лица себя самого любимого. И, соответственно, тот make install, который происходит внутри этого процесса, внутри сборки пакета из исходников, он происходит не в базовую систему, а в какой-то специальный подкаталог. Если это возможно. Кстати сказать, это очень хороший тест на качество программного продукта. Возможно ли его вообще таким способом поставить? Вот если у вас make install так устроен, вот так makefile написан, что он только из-под рута ставится и только в user local, ну, берегитесь таких программных продуктов. Если только вам очень нужно, вы его можете использовать. Вот. То есть проблема решается крайне просто в случае работы РПМ. Проблема решается крайне просто. Дисциплина оформления РПМ устроена таким образом, чтобы ваш установочный сценарий, ваш make install, вот не ваш, а апстримный, мог устанавливать как в настоящую базовую систему, там в USR, USR-lib, USR-bin и так далее, так и в специальный подкаталог, там где-нибудь /tmp, /чего-то такое, там, или пакет defis build root, как в случае РПМ это делается. И чтобы от этого ничего плохого не происходило. В результате что получается? Вы формируете такое дерево каталогов, в котором, в этом дереве, лежат только те файлы, которые нужны при установке. И именно это дерево каталогов и архивируется, и превращается в пакет. Это, таким образом, мы избавляемся от первой и самой главной опасности сборки в хост-системе, в базовой системе. Сборка в базовой системе, если при этом используются права суперпользователя для установки, это, конечно, первая же закладка в чужой программный продукт, который вы проморгали, да, вам сделает песни и пляски народов мира из вашей операционки. Вот. Еще раз повторяю, решается это крайне просто. Если по правилам создания РПМа установочная процедура установки скомпилированного, собранного программного продукта должна поддерживать как установку в базовую систему, так и установку в специальный каталог не от лица суперпользователя. Если она это не умеет, значит, пускай умеет. Почти. Это первое, да, то, что перед тем, как рассказать про FreeBSD, что можно рассказать. Тем не менее, это не решает двух других проблем. Да, это решает только одну проблему. Использование рута при установке и последующем получении списка файлов. Это не решает проблему конфликта и мешанины сборочных средств на машине. И это не решает еще одну более важную проблему. Проблему уникальности сборки. В случае, если вы собираете пакеты в базовой системе, каждый собранный вами пакет из одного и того же РПМа, вообще говоря, уникален. То есть вы можете собрать один пакет, собрать другой пакет, собрать третий, потом собрать снова первый и получить совершенно не такой результат, как был в первый раз. Почему? А потому что для сборки двух других пакетов вы доставили еще какие-то сборочные среды, и ваш конфигурик нашел еще там какие-то библиотеки. Возможно, с ошибкой. А возможно, этих ошибок не было видно, а просто при такой сборке они проявились. А возможно, вы поменяли какой-то конфигурационный файл. Да? Настройки PHP, там, не знаю. И поэтому эта сборка пошла по совершенно другому пути. И эта штука совершенно неконтролируемая, потому что это же ваша боевая машина, вы на ней все ставите, вы на ней все делаете. Понятно, да? То есть, если установка из-под рута пакетов, самого пакета, который вы собираете, да, вот программное обеспечение, которое будет пакет, эта вещь вообще какая-то, ну, немыслимая, то ведь на самом-то деле, вдумайтесь, вы делаете то же самое. Вы в вашей базовой системе постоянно устанавливаете какие-то пакеты. Хорошо, это хорошие пакеты, правильные. Они, так сказать, без закладок, в них нет никаких злоумышленников. Вот. В них есть просто люди, которые иногда делают ошибки, которые иногда делают конфликтующие пакеты, которые содержимое этих пакетов вы иногда правите руками, чтобы ваша боевая система работала по-боевому и так далее. Вот. То есть вы главный результат. Ага. Главный результат того, к чему мы приходим, это то, что каждый собранный пакет, если он собирается в базовой системе прямо так, он уникален по отношению к предыдущей сборке себя. Не зря в source-based дистрибутивах типа Ubuntu не говорят о пакете. Ну не Ubuntu, что я говорю, Gentoo, да? Gentoo. В source-based дистрибутивах типа Gentoo вообще не говорят о пакетах, говорят о сборках. Да? Почему? Да нет, вот вы его сегодня собрали, он один, вы его завтра собрали, он другой. Вы его собрали послезавтра на третьей машине, да, он совершенно другой, совсем не такой, как первые два. Вот в том же Gentoo, да, вы помните, что этот дистрибутив, у него там в прошлом тысячелетии, когда он активно формировался, там была идея, что сборка происходит на той машине, на которой потом будет происходить эксплуатация, с оптимизацией под все фичи процессора, которые этой машине есть. Да? Gentoo, как известно, самый быстрый в мире пингвин. Он быстрее всех плавает. Летает, не знаю. Я так думаю, что летает пингвин, лучше всех пингвин с наибольшей плотностью. Ну, сверху вниз. Вот. Значит, да. На самом деле, с точки зрения хранилища, с точки зрения дистрибутива строения по той схеме, которую я излагал вот в прошлый раз, да, когда у нас есть хранилище и нарезка дистрибутивов из него, уникальность сборки – это очень большой звук. Потому что вы не можете быть уверенным, что тот пакет, который был собран вчера, завтра заработает. Или заработает так, как он работал вчера. Вот эта проблема, да, вот этот комплект проблем на самом деле можно решить одним махом. Этот мах называется изолированная сборка. То есть, да, я успею. Изолированная сборка решает все наши проблемы, которые мы тут только что наградили. Что я имею в виду? Я имею в виду ситуацию, когда, ну, грубо говоря, мы воспроизводим более защищенный... А, нет, стоп. Сначала я расскажу про FreeBSD. Вот сейчас как раз время рассказать про то, как я это устроил во FreeBSD. Что такое с точки зрения FreeBSD-шника изолированная сборка? Есть во FreeBSD есть такое чудесное средство изоляции под названием Jail. Jail – это такой способ запустить процесс, чтобы а, у него в качестве корневой файловой системы виделось, в качестве корня виделась какая-то определенная ветка файловой системы, ну где-нибудь там, не знаю, SRV, Jail, Builder. Вот этот каталог для заджейленной, то есть посаженной в тюрьму процесса, будет видеть какой. Соответственно, что бы он там ни нахакал, какие бы жуткие изменения с этим каталогом он ни произвел, они будут происходить вот здесь. И на функционирование базовой системы это никак не скажется. Понятно, да? Второе, что характерно для Jail, это изоляция на уровне процесса. То есть процессы, запущенные внутри Jail, видят только процессы, запущенные внутри этого Jail и никого больше. Поэтому это тюрьма, да? Такая полная изоляция. Вот. А то мало ли какие там злоумышленники сидят в этой тюрьме. Вот они пускай друг с другом и тусуются. Ладно, и с надзирателем. Что? Нет, их сколько угодно может быть, естественно. Что? Они могут быть вложенные, да. Но вложенные это уже, так сказать, элемент такого нездорового, да. Как это называется? Дурной бесконечности. Вот. Для нас важно что? Что организовать более или менее изолированную сборку во FreeBSD, то есть а, сборку не в базовой системе, б, сборку, которая не модифицируется под нужды функционирования базовой системы, а модифицируется исключительно под нужды сборки, можно в этом Jail. Туда ставится вся система, туда ставятся все порты, там запускаются все вот эти мейки, там же делаются все пакеты. Да, там они происходят от рута, как это полагается для FreeBSD. Ну что? Это происходит из-под такого рута, который никому не вреден. Изнутри Jail невозможно выбраться наружу, все-таки на то он и Jail. Да, периодически доходит там раз в год какие-нибудь жуткие способы выбраться из Jail наружу. Ну, в том смысле запустить, добраться там до файлов снаружи, файлов системы, еще что-то. Ну, их тут же фиксит. Вот. То есть мы что делаем? Мы организуем просто маленькую виртуальную машину, и в этой виртуальной машине только собираем, больше ничего не делаем. В принципе, под Linux такая ситуация тоже возможна, но под Linux уже и без того сделано довольно много для того, чтобы заниматься, ну, вот, по-другому делать. Не так. Не нужно вот всю систему, как бы, дублировать. Вот. Что сделано, что предлагается делать по Linux? Изолированная сборка. Утверждение номер раз. Как бы то ни было, сборка из-под рута довольно вредная вещь. Вот. До изобретения и полноценного введения в эксплуатацию изоляции типа OpenVZ, который круче, чем Jail, надеяться на нормальную сборку с применением рута, в общем, было тяжело. Поэтому изоляции на уровне файловой системы, изоляция на уровне файловой системы используется чрут, происходит также специальная подмена рута не рутом. Сейчас немножко расскажу, что имею в виду. Сначала про чрут. Чрут – это вот изоляция, но не полная, с изоляцией процессов друг от друга, с изоляцией памяти и так далее, то есть невозможность доступа откуда угодно, куда угодно, а исключительно изоляция на уровне файловой системы. Да? Когда процесс, запущенный в чруте, имеет возможность, он видит вот в качестве корневого каталога какой-то вот подкаталог, и только там все делает. Поэтому первый шаг для создания изолированной среды – это запустить все чрут, в этот чрут поставить все сборочные зависимости, да, и собирать там пакет. Утверждение номер два. Мы боимся рута. Мы не хотим, чтобы даже чтобы установка этих сборочных зависимостей происходила от рута. Мы этого тоже не хотим. Есть такой системный вызов. Системный вызов fake-root. Который фактически делает следующее. Вы ему говорите, вот у тебя есть каталог. В этом каталоге, когда будут запускаться процессы, ты им говоришь, что они запускаются от рута. А на самом деле они будут запускаться от такого-то лица, такого-то пользователя. В результате, в таком месте, который организован при помощи, процесс запущенный при помощи fake-root, он будет считать, что он запускается от рута, он будет создавать каталоги и видеть, что они созданы с правами рута, как это полагается. То есть RPM запустить там можно из-под своих рута. Он возьмет и поставит туда пакет. А если же понадобятся какие-то действия, которые обычному пользователю не разрешены, типа создать устройство, что-нибудь вот эдакое, то fake-root, это не только... Это не библиотека, я соврал. Это не системный вызов, это такая хитрая библиотека. То fake-root сделает что? Он скажет, устройство создано. И в специальный файл запишет, он создал устройство. Вот. Когда в следующий раз программа захочет из этого устройства почитать, он посмотрит файл, ага, он создал устройство. И, значит, ему выдаст там ноль, типа, устройство закончено. Вот такие вот вещи. То есть те вещи, которые можно делать только руту, fake-root симулирует, и потом симулирует доступ к ним. Их не так много на самом деле. Что такое fake-root, по сути? По сути, это просто предварительно загруженная библиотека с помощью LDAP-релоуд, которая перегружает разные функции доступа к файлу. Да? То есть, условно говоря, команда open у вас сначала берется из этой библиотеки, а только потом вызывается из основной библиотеки, в которой она лежит. Вот. И вот эта перегрузка как раз и обеспечивает подмену идентификатора и запись в журнал таких действий, которые не руту делать нельзя. Вот. Значит, это у нас изоляция на уровне файловой системы, и это вообще полный отказ от использования рута. После чего мы можем, собственно, перейти к следующей схеме. Мы создаем специальный чрут. Туда мы устанавливаем все нужные пакеты сборочные. Устанавливаем туда все нужные сборочные пакеты. Запускаем, устанавливаем, засовываем туда исходник, то, что называется src-rpm, то есть файл, из которого потом изготовится rpm в исходном виде. И говорим, вот теперь там собирай. Делаем это, так сказать, отчасти с помощью чрута, в смысле, всегда делаем в чруте, отчасти с помощью fake-root, если там нужны какие-то действия по развертыванию сборочной системы внутри. Вот. Какой недостаток? Единственный главный недостаток подобного рода изолированной сборки. Для сборки каждого пакета вам нужно заново разворачивать сборочную среду. Практика показывает, что сборка в хэшере, а вот в Linux для этого используется такой комплект программ под названием хэшер. Если у вас файловая система находится в TMPFS, то есть в памяти, она происходит примерно в 6 раз быстрее, чем если она у вас находится на диске. Так. Почему? Потому что каждый раз, когда вам нужно собрать один пакет, вам нужно поставить полностью Core System, Core Utils, вообще кусочек Linux туда, в этот fake-root, в этот чрут, и еще все сборочные зависимости. Это, на мой взгляд, чуть ли не единственный недостаток. Там есть еще всякая мелочевка, типа того, что программы, которым для сборки нужно там пойти в интернет и что-то сделать. Там, не знаю, зарегистрироваться на сайте. взломать еще парочку сайтов и так далее. Да, в общем, такие программы, конечно, не соберутся в хэшере. Хотя я тут недавно, вот я спрошу у Димы, является это security hole, то, что я сделал с хэшером, или не является. Если не является, я вам расскажу. Вот. Да. Значит, какие мы получаем достоинства? И нам пора заканчивать уже. А, ну очень хорошо. Какие мы получаем достоинства, когда мы занимаемся изолированной сборкой? Достоинство номер один. Собственно, ради чего все это затеял? Нет, достоинство номер ноль, ради чего это затеял Дим. Да? Мы получаем полностью, скажем так, верифицируемо защищенный способ сборки. Верифицируемую безопасную сборку. Мы можем собрать даже пакет с закладками. То есть у нас случилось так, что в комьюнити проник, значит, какой-то злобный блэкхэтовец и втащил туда, значит, пакет с жуткими закладками, который должен развратить наш сборочный сервер, поставить там вообще все мыслимые и немыслимые боты этого самого блэкхэта там и все такое. Блэкхэт, знаете, да, это такой комьюнити, которое, собственно, хакерское, которое, собственно, предназначено. Он отличит, но он сделать ничего не сможет. Он отличит, но он ничего не сделает. Разумеется. Значит, вы просто не понимаете специфики. Проблема не в том, чтобы положить в репозиторий пакет с закладкой. Потому что первый же сигнал о том, что этот пакет с закладкой, да, приведет к тому, что человека, так сказать, пакет, естественно, удалят, человек, естественно, забанит, security, естественно, обновятся, и дальше, да, проблема в том, чтобы не взломали сборочный сервер. Помните 2 года назад, что было с дебиановскими сборочными серверами? И взломали все. Вот, просто все. Я так думаю, что вот каким-то таким способом нашли в системе сборки дырку. То есть здесь нету ни рута. На самом деле, если посмотреть, как работает хэшер, там даже нету передачи данных обратно. То есть они, когда вы собираетесь с помощью хэшера, вы даже не сможете взломать вашу собственную, ваше собственное вот окружение вот программное. Да? Вот пользователь запустил хэшер, он не программа, запущенная в хэше, не сможет ничего сделать с пользовательским, вот, с тем местом, где вы живете. Да? Не говоря уже о том, что там нет рута. Вот. То есть, если вы очень хотите прострелить себе ногу с помощью хэшера, это можно сделать, но надо целиться и договариваться со всеми. Вот. Значит, это вот цель номер ноль, собственно, то, чего добивался Дима. Там есть диаграмма передачи данных, там видно, почему это так. Результат номер один, который, собственно, больше всего нравится мне. Сборка, изолированная сборка по тем принципам, которые я изложил, позволяет сделать воспроизводимую сборку, то есть избавиться от уникальности. Вы вчера собираете пакет на базе некоторого репозитария, вы сегодня собираете пакет на базе того же самого репозитария, допустим, он не изменился с тех пор, да? То есть сборочные зависимости не изменились. У вас получается абсолютно такой же пакет с точностью до таймстемпа. Абсолютно такой же. Вот. Это очень важно. Потому что, разумеется, функциональность его также не меняется. Ну, на мой взгляд, это очень важно. Я не знаю, насколько я вот прав, педалирую эту часть. Вот. Понятно, что если за это время та сборочная среда, на базе которых вы собираете, в частности, вот сборочные зависимости изменились, там вышла новая версия библиотеки, получится по-другому. Но помните, что я говорил про технологию выпуска дистрибутива? Дистрибутивы делаются как раз на базе именно замороженной ветки, да, то есть ветки, в которой обновление делается только по безопасности и только вот раз в год, ну, по большому обещанию. В этом случае вы можете спокойно фиксить баги вашего дистрибутива, не опасаясь, что там по почетным сборкам эти баги будут видны, а по нечетным не будет. Да? Они будут все воспроизводимы, вместо того, чтобы быть уникальным. Дополнительное, и, наверное, на этом мы закончим, дополнительный бонус, который возникает при использовании изолированной сборки, абсолютно все равно, на базе какого дистрибутива работает базовая система. Вот у меня на машине Сизиф. Я на этой своей машине, на которой Сизиф, могу собирать пакеты для ветки 4.0, для ветки 4.1, для ветки 5.0. Почему? Да потому что внутри среды изолированной сборки мне абсолютно без разницы, что у меня стоит в базовой системе. Единственное, что у меня должно стоять, у меня должен стоять совместимый хэш. Все. Он должен просто работать. Вот. Все остальное запускается там внутри, а там внутри ставится, соответственно, набор из нужной ветки репозиторий. Все. Это очень важно, потому что таким образом сборочный сервер вообще отвязан от сборочный сервер может работать на базе, там, не знаю, стабильной ветки там, с long-time саппортом, а собирать он может физик при этом. И наоборот, если вам так интересно. Вот. Опять же, это не свойство хешера как такового. Я знаю, что есть и у других дистрибутивов изолированная сборка в той или иной степени, если они в том же. Да? Но меня сейчас главное показать, какие бонусы получают сообщества вокруг дистрибутива, используя изолированную сборку. Вот такие. Там есть еще куча всяких мелких бонусов, о которых я уже не успеваю рассказать. Вот. Чтобы с этой самой изолированной сборкой закончить, и на этом, видимо, все закончить, или, видимо, я сейчас все сказал, да? Я сказал все. Про зависимость я сказал, про всякие триггеры, и, ну, это понятно, значит, да. Есть еще одно, о чем я хотел бы сказать, чтобы тему закрыть. Мне кажется, довольно перспективным направлением создание не только сборочной среды, вот там, внутри, да, условно говоря, в хэше, внутри изолированного пространства, но также и среды для разработчика. Почему? Предположим, я хочу собрать пакет. Собрать из ничего. У меня есть апстрим, я хочу собрать из него пакет. Какие мои действия? Правильные действия должны выглядеть так. Создать сборочную среду изолированную, положить туда все, на этот раз все, как вы сказали, да, чтобы вот не мучиться вообще всего. Туда же положить мои любимые редакторы, всякие дебаггеры мои любимые, вообще все, чем я использую, когда программирую. И прямо там собрать пакет. Почему? Я там могу, что хочу устанавливать, я могу там, что хочу воротить, могу даже, я это часто использую в отладочных целях, прямо вручную вбивать там в питоне библиотеки, всякие приняты, чтобы вот у меня скрипты на питоне писали выдачу на экран. Прямо захожу из-под фальшивого рута. И... Да, да, это виртуалка для разработки. Много ли у вас виртуальных машин на вашем компьютере? Штук 5. Под управлением чего? А? Нет. Гипервизор какой? ВЗ, ну значит, винда там не работает. Ну вот, понимаете, да? А здесь нужно поставить один пакет, называется хэш. Вот и разница. Разница исключительно в этом. Еще раз повторяю, да, все это началось до того, как OpenVZ набрал силу и стал, в общем, приличным. Его стало можно использовать, да, но даже сегодня для того, чтобы использовать OpenVZ, нужно OpenVZ-шное ядро, так ни много, ни мало, в котором есть ошибки. Вот. И, в общем, это не так просто. Значит, чем отличается, раз уж вы это спросили, чем отличается работа, использование изолированной сборки в том виде, в котором я ее описал, от использования виртуальной машины для сборки. Отличается тем, что изолированная сборка создается каждый раз заново. И это вам гарантирует, что вот те пакеты, которые вы ставите при создании изолированной сборки среды, что они голые, да, что они не патчены, не хакнуты вами. Что вы натворили в этой вашей машинке, которая у вас является сборочницей, это только вам известно. Вот я могу сказать, что в одной из итераций использования FreeBSD-шной схемы, про которую я уже рассказывал, которая в джейле у меня сборочница стоит, я довел состояние до того, что у меня в Firefox почему-то не работала кнопка назад. Что я там такое понастраивал в этой сборочной среде, я не знаю. Почему вот от этого заработало оно так, я тоже не знаю. Ну, много слишком всякого. Нет, конечно. Если ставить все один раз, да, то они не вылезут просто потому, что еще пока не... А, да, я просто не досказал, вы перебили. Значит, если я хочу собрать пакет, что я делаю? Я разворачиваю среду изолированной сборки, хэшер. ставлю туда все, что считаю нужным. Ну, условно говоря, весь DVL от X11, весь там, если это SDL, не весь SDL, естественно, GCC, C++, ну, большое все. Вот. Там собираю пакет. Этот пакет в виде сердца RPM. Я вытаскиваю наружу. И после чего его собираю уже обычным RPM, так сказать, вот в том же хэшере, но не копаясь там, автоматом. Вот. При достаточно небольшой сноровке это прокатывает. Понимаете, да? Вот тот пакет, который у меня получается путем копания и жития внутри сборочной среды, я не закладываю в CZIP, разумеется. Я сначала прокачиваю через автомат, где уже будут только нужные сборочные зависимости. Для этого есть прекрасный инструмент, называемый BuildRec. Я, кажется, не сказал про него. Или сказал? Не сказал. Значит, это такой патч. Видите, я даже это не стер по какой-то причине. В Altinux есть прекрасный, не знаю, насколько он специфический Altinux-овский, но то, что мы его постоянно хачим, это разумеется. А, я сказал, но я его не назвал по имени. Есть прекрасный инструмент, который позволяет отследить довольно много сборочных зависимостей. Да? Вы запускаете, он прям в спек вам вписывает, а вот какие он нашел сборочные зависимости. Вот. И вот этот самый спек, да, с указанием четких сборочных зависимостей, больше ничего, я его пытаюсь собрать по новой уже автоматом, да, чтобы у меня сборочная среда развернулась автоматом, сборочные зависимости, указанные вот здесь, в спеке, поставились туда автоматом, как бы спек обработался автоматом, все автомат. Да. Как правило, это проходит. Если это не проходит, то это а. Либо проблема с билдреком, то есть он не нашел какой-то зависимости, которая таки да нужна. Вот. Либо б, какая-то проблема, вообще не имеющая отношения к делу, там забыл скопировать патч, ну что-нибудь такое, я часто это делаю. Вот. Я начал с того, что мне кажется это направление перспективным. Идея запуска не только автоматических работ внутри такой изолированной среды, но и вообще полноценной работы разработчика внутри такой изолированной среды, эта вещь, мне кажется, ну вот востребованная, потому что вы как бы имеете все те же бонусы, о которых я говорил. Произвольный набор хранилищ для создания сборочной среды, голую среду, в котором нет ничего, возможность работать из-под рута, даже если вы не рут, кстати. Я это могу делать на альтовом сборочном сервере, где я не рут. Войти вот туда и стать там рутом, не вопрос. Вот. Минус-минус рутер. Есть такой ключ, конечно. Вот. Ну, в общем, куча всякого бонуса. Недостатки только такие там. Кроме DevNull и DevZero, там никаких девайсов нет. Можно и так, конечно. Просто еще раз повторяю, развертывание и последующее убийство виртуалки — это гораздо более дорогостоящий процесс, чем развертывание среды. А? Ну, это на быстром винте секунд 20, да? Вот. То есть, и опять-таки, да, конечно, так тоже делается, да? Но тут есть еще какая... Слушайте, давайте я скажу еще два слова, и мы закроем тему. А то, может, 15 минут, как болтаем, не мгей. Значит, тут есть еще какой бонус. Это такая, если хотите, дисциплина программирования. Я, например, на своих рабочих машинах никогда не настраиваю такие вещи, как, допустим, локаль вся русская, а нюмерик английский. Перестал это делать. Или, допустим... не выключаю какие-то проблемные фичи, которые вот иногда могут привести к баге. Почему? Потому что я все-таки разработчик, если эту багу увижу, если я увижу, что у меня какая-то программа написана так, что у нее, постскрипт выходит с русской численной локалью, у нее там запятые вместо точек, цифры, числа, да? То я так скажу, это баг. Вот. Соответственно, если я собираю пакет, то на самом деле его лучше всего собирать там, где он будет собираться роботом. Вот он роботом будет собираться в этом самом хэше. Да? Так что если он у меня соберется там вручную, значит он у меня соберется там же автомат. Все. На этом я предлагаю закрыть тему, а то у нас и так уже 15 минут, как мы, так сказать, просрочили. У нас осталась одна вещь. практически не осталось никаких. То есть я выполнил сегодня свою норму. В следующий раз у нас новый раздел. Мы будем знакомиться поближе с процедурой, так сказать, сборки пакета, потому что я сейчас, ну, в основном рассказывал структурную схему, да, а мы будем говорить там, из чего состоит спек, вот такие вот вещи. Все, смотрите на сайте, там есть план.